И, знаете, группу поддержки взял с собой, свою младшую сестру. Знаете, как так вот. Летим в самолете, а знаете, в такие ответственные моменты я еще люблю шутить. И она мне говорит: «Веня, о чем ты переживаешь?» И я говорю: «У меня есть две проблемы. Я забыл, как она выглядит. И вторая проблема – не знаю, на каком языке делать предложение». В общем-то, все решилось нормально. Она оказалась единственным человеком в молодежи. В общем-то, перепутать было сложно в Чикагской церкви. Она была только одна. Ей было 24 года в то время. Она заканчивала институт медицинский. И я потом уже позже спрашивал: «Ну, ты как бы вообще мечтал выходить замуж?» А она говорит: «Ну, да, наверное, любая девушка мечтает выйти замуж, иметь мужа. Но это дело, как говорится, не закажешь, и не все выходят замуж. Поэтому очень важно держать свои мысли под контролем, не представлять себе будущего в данный момент в семейной жизни, потому что, может быть, Господь как-то по-другому смотрит». Ну, вот я ей спрашиваю: «А если, допустим, ты бы замуж не вышла, что бы ты делала?» И она говорит: «Конечно, у меня был план. Дело в том, что мой тесть, Джим Кларк, американец, он был членом одной миссии баптистской, и они часто ездили в Африку. Чад, Нигерия, он добывал воду, они проповедовали, ставили палатки. Там были и французы, и американцы. И моя жена уже приготовила себе местечко в этой миссии, где она будет по окончании учебы, будет служить медиком, ну, в Африке». Ну, получилось по-другому. В январе появился я, и теперь у него 9 не совсем чернокожих бегают по Сакраменто. Вот так вот. То есть у Бога есть планы. И, кстати, как она говорит, что ситуация может поменяться очень быстро. То есть вроде строишь планы одни, а Господь усматривает по-другому. Друзья, на Библии написано, что судьба человека, она от Господа. И я хотел бы сегодня представить, ну, в таком варианте. Можно будет высветить. Значит, библейская модель брака, у меня будет несколько пунктов. Первое. Брак – это установление Божие. Брак – это образ взаимоотношений Христа и Церкви. Брак – это отделение от родителей. Брак – это постоянный союз между мужчиной и женщиной. Это единство, это продолжение человеческого рода. И брак – это служение семьи. Вот. Не знаю, братья, если вы высветите, будет хорошо. Да, там есть, оно уже было готово. Хорошо, друзья, они сейчас высветят, мы пойдем дальше. В общем, дорогие друзья, у меня сегодня, знаете, какое желание? Я хотел бы сегодня максимально, сколько могу, рассказать о красоте христианской семьи. Дело в том, что все мы с вами получили представление о семье в доме своих родителей. И давайте так по-честному. Когда мы смотрели, как живут наши родители, мы иногда сами себе говорили такие слова: «Я буду иметь точно такую же семью, как у моих родителей». То есть вам очень многие вещи нравились, вы хотели подражать. Но на каком-то этапе вы сами себе говорили не совсем вслух: «Когда у меня будет моя семья, я сделаю что-то по-другому». И в принципе, да, любая новая семья, она не должна быть похожа на чью-то другую семью. И у меня всегда было такое желание: ну что же Библия говорит о семье? Вообще, семья – это хорошо или не совсем? Или просто люди вступают по факту в брак, потому что, ну как бы, куда деваться? Надо, конечно, продолжение человеческого рода, вроде бы любовь появляется. Но на самом деле, дорогие друзья, семья – это прекрасно. У меня очень прекрасная жена, ей скоро вот будет 40 лет, она у меня молодая, я считаю, еще молодой, я родила 9 детей, стараюсь держать всегда свою жену в определенном позитиве, на самом-то деле. Романтика, все, что необходимо, так, чтобы, знаете, чтобы хотелось жить в своей семье и рождать еще детей. Так вот, давайте сейчас об этом поговорим. Итак, первая мысль, кстати, друзья, буду говорить как бы коротко, я думаю, что в течение часа мы управимся. По каждому из пунктов можно говорить много, я попробую везде немножко уделить внимание. Итак, первое, брак – это установление Божие. Почему я начинаю с этого? Потому что эта мысль меня всегда мотивирует на семейную жизнь. Меня всегда вдохновляет мысль о том, что брак придумал Бог, не человек. А то, что Бог инициирует, это всегда отлично. Дорогие друзья, я рассматриваю брак не как идею Адама, которому стало плохо, и вдруг однажды утром он встал и подумал, как бы хорошо иметь жену. Он даже не знал, кто такая женщина и что это за творение. То есть он был единственным из людей, живущих на земле. И Адаму было скучно, ему кого-то не хватало. И вот когда Адам давал имена животным, всем зверям, они приходили по нему по парам. Лев и львица, тигр и тигрица. И он думал, почему они приходят по парам, а я один? И, кстати, согласно изложению повествования, то получается, что Адаму стало нехорошо тогда, когда он дал имена всем животным. И Бог посмотрел на Адама и говорит: «Дам, ну, ты тоже должен быть не один, у тебя должна быть тоже спутница жизни». И Бог дал ему Еву. То есть Бог инициировал брак. Друзья мои, когда вы вступите в брак, когда у вас будут свои семьи, и у вас будут какие-то трудности и обстоятельства не совсем, и может быть какой-то дисбаланс в семье, да такое может быть, всегда помните о том, что Бог инициировал семью, а значит, Он может ее благословить в полной мере. Идея христианской семьи должна быть у нас в максимум в нашей голове. Вот знаете, вот бывает так, ну, например, пастор сочитывает молодую семью и говорит: «Дорогие друзья, вы вступаете в брак, станете мужем и женой. Конечно, у вас будут и трудности, и переживания, вы будете ссориться, но дай Бог вам мудрости». Друзья, а давайте по-другому. Вы вступаете в брак, и вы можете построить свои отношения так, чтобы никогда не ссорились, чтобы вы жили вот так. Как вы думаете, можно ли прожить в браке, никогда не поссорившись? Пожалуйста, как вы думаете? Спасибо. Отлично. Я благодарю за вашу позицию. Я раньше до женитьбы проводил много брачных пиров. Очень много. Мне это нравилось. Я развивался в этом деле. Меня всегда удивляло вот что. Подхожу к столу, и сидят семейная пара. Спрашиваю: «Сколько лет вы в браке?» 15 лет. «Скажите, пожалуйста, можно ли прожить в браке без ссор?» «Конечно нет. Да вы что, мы же на земле. У нас же мы во плоти». Я думал: «Ну как?» Можно, то есть получается, что Бог заведомо создал семью, чтобы люди ссорились. Ну, может быть, не специально, но как бы без этого нельзя. Я недавно получил на электронную почту целое послание от одного брата, 20 пунктов, как мне правильно ссориться с женой. Меня на самом деле это удивило. Я так посмотрел, да, оказывается, еще есть материал. Нас еще могут научить, как правильно ссориться, потому что без этого нельзя. Я не стал читать эту брошюру, я ему отправил назад и говорю: «И жду от тебя следующего. 20 правил, как не ссориться с женой». Оказывается, нужно еще правильно уметь ссориться с женой. Друзья, а откуда составляются такие документы? По факту жизни. Потому что есть люди, которые считают, что невозможно прожить жизнь семейную без ссор. Ну, хотя бы немного они должны быть. Следующая мысль, которую я скажу, сочтите ее не за дерзость, а за дерзновение. Я в браке нахожусь 14 лет, и мы с женой никогда не ссорились. Никогда. И я попробую объяснить, почему я об этом знаю. Вообще, я даю совет женихам и невестам, когда они вступят в брак, в первый год жизни у евреев нельзя ходить на войну, то есть первый год – это особый год, когда люди привыкают друг к другу и определяют рамки своих отношений в семье. И я считаю, что это нужно сделать до того, как начнешь ссориться, чтобы потом не сказать, почему я поссорился. То есть пожары легче предупредить, нежели потушить. Так вот, друзья, у меня есть такая идея в голове, у меня и у моей жены, чтобы для того, чтобы не ссориться, нужно заранее определить рамки своих отношений, скажем, границы, за которые тебе нельзя переходить, чтобы не поссориться. И если ты не переходишь эти границы в отношениях, значит, ты не поссорился. Так вот, в каждой семье должны быть свои рамки отношений. И это тайна каждой семьи. Я сегодня не буду рассказывать о рамках наших отношений, потому что это наш секрет, это наша внутренняя ситуация. Как говорят, внутренняя политика, да? Это наша внутренняя аудитория. Мы поставили для себя эти рамки отношений. Конечно же, уровень этих отношений каждая семья поставит по-своему. Кто-то ниже, кто-то выше, а кто-то еще выше. Для того, чтобы было понятнее, я приведу вам сейчас один пример, придуманный, для того, чтобы было понятно. Итак, давайте представим себе такую картину. Я сижу вместе с моей женой, и мы обсуждаем какую-то новую идею для нашей семьи. Скажем так, ее предложила, допустим, моя жена. Кстати, мне кажется, что больше идей, в общем-то, приходит от женщин. А братьям уже просто нужно расценивать ее и с ней либо соглашаться, либо ее отвергать. Моя жена очень идейная. И вот она мне говорит, допустим, какую-то новую идею. Но она мне почему-то не понравилась. Вот. Но это, ну, ее нужно как-то воплотить все-таки в жизнь тем или иным образом. И вот мы с ней рассуждаем. Она говорит свою точку зрения, свою. Кстати, это нормально, когда он и она имеют какую-то разную точку зрения в начале. И вот мы начинаем разговаривать, она меня не понимает, я ее не понимаю. И мы чувствуем, что между нами что-то не то. Мы очень деликатные, мы аккуратно разговариваем. Но прошло около часа, и нам все это надоело, и мы решили отложить для следующего раза. Это я придумываю, да, историю. Ну и вот, в общем-то, и мы разошлись, и у меня такая некая обида немножко на жену, почему она меня не поняла, она на меня тоже. И мне нужно ехать на работу. Я сажусь в автомобиль. И выезжаю. Проходит минут 10, и вдруг мне звонит моя жена. Вы знаете, а в это время я не хочу с ней разговаривать. Потому что как бы, ну такая. И вот теперь срабатывают рамки отношений. И если у меня в моей программе написано, если я не отвечаю на звонок жены, значит, я с ней поссорился. Ну, чтобы с ней не поссориться, через себя переступаю и отвечаю. Я говорю, о, слава Богу, не поссорился. То есть, примерно, вы поняли, да? То есть, и это первый пункт, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. По мере продолжительности в браке можно добавлять некоторые рамки отношений. Поэтому я могу со смелостью сегодня заявить о том, что я и моя жена за 14 лет, мы никогда не поссорились. И, кстати, мне это очень нравится, когда есть определенный барьер. Кстати, в Библии написано, что ссора – это как прорыв воды. Это тогда, когда вот этот барьер сорван. И вот потекла вода из водохранилища, да? И человек начинает ссориться. Так вот, друзья, брак установлен Богом, для того, чтобы, и я верю в эту идею божественную, что муж и жена на самом-то деле, когда будут работать над собой, над своим характером, они могут прожить вот так жизнь до конца своих дней. И не ссориться, и жить счастливо. У них будут недопонимания, будут некоторые несогласия, они разные по своему свойству, может быть, по темпераменту, но они живут душа в душу. Значит, друзья, в Библии написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Что Бог сочетал? Бог вначале сочетал брак. И, кстати, Бог сочетал брак только однажды. Только однажды сочетал брак. Не дважды и не трижды. Бог однажды сочетал брак между одним мужчиной и между одной женщиной. И теперь в это сочетание вошел я и моя жена, и все семейные, которые есть. То есть Бог сочетал. Никого Бог сочетал, того человек да не разлучает. А что Бог сочетал? Это брак. Так вот, дорогие друзья, я понимаю так, что Бог сочетание провел только однажды. Теперь в это сочетание входят молодые семьи. Один мужчина и одна женщина. Он и она вступают в семейный союз. Следующая деталь будет касаться немножко сотворения мира. Будьте внимательны. Попробуйте понять эту мысль. Смотрите, дорогие друзья, вначале Бог сотворил духовный мир. Это ангелов. Потом Бог сотворил материальный мир, это животных и птиц. А потом человека, который и духовен, и материален одновременно. Мысль понятна, да? Ангелы не женятся, не выходят замуж, не кушают и не пьют. Они только духовные существа, поклоняющиеся Богу. Животные – не духовные существа, которые едят, пьют, совокупляются, спариваются, размножаются. И они Богу не поклоняются, они только материальные. Так вот, сначала Бог только духовный мир сотворил, потом только материальный, а потом человека, который и духовен, и материален одновременно. Поэтому мы с вами похожи на ангелов. Знаете в чем? Мы поем «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и да поклонится Ему вся земля». Мы с вами в мыслях летаем, как ангелы из Украины в Америку или из одной планеты в другую. Это духовная сущность в мыслях где-то находиться. Духовная сущность, и я молюсь, и Бог меня слышит. Мы как ангелы. Но мы не только духовные существа, мы еще и материальные, простите, как животные. Мы недавно с семьей были в зоопарке, едем, я говорю, детки, мы едем в зоопарк. Там будет очень интересно, там вы увидите своих соседей. Там вы увидите своих подруг. Будьте внимательны, там себя вы найдете. Там же привычки всякие в зоопарке, да. Так все это интересно. И каждому ребенку было дано задание, чтобы, ну и старше, чтобы они нашли человеческое. Вот, но мы с вами не животные, потому что мы еще и духовные люди. Так вот, друзья, здесь еще такая мысль интересная. Когда Бог творил животный мир, и ангельский. Он не творил одного ангела или одного ангела. Там вообще нет женского и мужского рода. Да? Ангелы – не духовные существа. И сказал Бог, да полетят птицы, и полетело много птиц. Не одна птица. Просто да полетят птицы, и да произведет вода рыбы. То есть Бог животный мир творил по многу, а человека только одного мужчину и одну женщину. Бог не сотворил двух мужчин и двух женщин. Поэтому у одного мужчины должна быть только одна женщина. Иначе, когда люди по-другому живут, это уже животная жизнь. Понимаете, да? Когда меняют своих партнеров, так по жизни и так дальше. То есть Бог захотел... Но почему Бог не сотворил сразу толпу ребят? Ну там пять ребят, там пять девочек. Там все. И говорит, плодитесь, размножайтесь. Потому что у одного мужчины должна быть только одна женщина. И вот оттуда Бог произвел весь род человеческий. Так вот, друзья, и этот брак, который Бог сочетал в самом начале, он регулируется Божьими повелениями. Вторая мысль следующая такая. Брак – это образ взаимоотношений Христа и Церкви. Дорогие друзья, когда вы вступите в брак, для тех, кто вступит в брак, да, вы образ Христа и Церкви в большей мере поймете. Замужние женщины, наши сестры-христианки, они лучше понимают, что такое Церковь, у которой есть попечитель Христос. Ну, в некоторой мере, да, вот муж. Да, муж это Христос, по-другому, по Ефесянам 5 глава. А жена – это Церковь. Как церковь повинуется Христу, как муж любит жену. Так вот, друзья, я хотел бы одну вещь сказать очень интересную. Смотрите, в послании апостол Павел пишет: «Мужья, любите своих жен». Любите. Это повеление. Братья, когда вы вступите в брак, помните, вашей наиглавной обязанностью будет любить жену. Больше всего, что Библия требует от мужа, это любить жену. Не дом купить, не быт ей устроить, не цветы даже подарить. Хотя это тоже можно сделать как признак любви. Любить жену. То есть это не выбор, это не предложение, это повеление. Мужья, любите своих жен. И вот у нас была немножко вчера дискуссия о том, вот влюбленность, любовь. Так вот, друзья, я понимаю эти вещи так. Я обещал сегодня сказать в своей речи некоторые моменты. Ну, мне видится в моей голове, что люди вступают в брак по влюбленности, хотя мы по факту называем это любовь. Я еще не слышал, что мой пастор церкви говорил: дорогие друзья, вы влюблены ли друг в друга? Мы называем любовью, конечно, как бы у нас терминология, но тем не менее это влюбленность. Почему? Потому что влюбленность, она любит за что-то. Красивый, высокий. Знаете, как говорят, девушка 18 лет думает, какой он. В 23 года, кто он. А в 27 лет, где он, да? То есть, да, вот 18-23, да? Вот какой он. Синеглазый, белокурый, привлекательный на вид. Ну это что? Это влюбленность. Это влюбленность, какой он. Ну, конечно, и это вполне нормальное явление, да? Потому что обращаем внимание на красоту. Так вот, влюбленность, она любит за что-то. А любовь любит по внешним признакам ни за что. Вы когда-нибудь видели бабушку и дедушку, идущую под ручку? Видели? Это странно, там не на что смотреть. Старенькие люди, ну все, это уже все, история позади. Они идут, и видно, что живут вот так. А за что? Да ни за что не любят, в плане внешней. Потому что, знаете, в чем разница между молодым мужчиной и зрелым мужчиной? Молодой мужчина за красивую внешность простит любой характер, а зрелый мужчина за красивый характер простит любую внешность. Вот в чем разница. Так вот, влюбленность она любит за что-то, а любовь любит не за что, в плане внешности. Да, потом. Влюбленность она временна, а любовь она вечна. Вот, друзья, у меня представление такое. Что такое? Вот берешь спичку, да, и зажигаешь. Вы знаете, когда зажигаешь спичку, в первые секунды идет сильный огонь. Вот так, и потом раз он. Вот так. Вот это вот момент влюбленности, чувства, там, готов обнимать, там, знаете, там, и целовать, там, и все. Вот. Но потом эти чувства спадают, поджигаешь, и начинается любовь. И она понемножку разгорается. Это уже в семье. Так вот, друзья, влюбленность, как зажженная спичка. И вот, когда я вступал в брак, я зажег эту спичку, и я предполагал, что эта спичка превратится в пылающий огонь любви, так что реки не зальют ее. И, кстати, эта любовь должна быть в рамках, чтобы не спалить чужую территорию. То есть нужно быть в камине, да? Потому что огонь в камине приносит пользу, вне камине тот же огонь, он может принести разрушение. Так вот, друзья, так я и понимаю, что люди вступают в брак, в семейную жизнь, по влюбленности, чувства, расположение сердца, все что угодно в этом смысле. А уже настоящая любовь, она приходит в браке, потому что, чтобы разгорелся огонь любви, нужно пожить вот так вот вместе, как эти дрова. И это берет не надо время, особенно если они сырые. Если они сырые. Так вот, друзья, влюбленность, она приходит быстро и быстро уходит. А влюбленность приходит медленно и медленно уходит. Любовь. Влюбленность, она игнорирует недостатки, а любовь их учитывает. Влюбленность эгоистична, а любовь жертвенна. Так вот, друзья, почему мы считаем, что любовь – это жертва? Ну, давайте представим картину. Берег Тихого океана. Парень и девушка, ну, допустим, неверующие, да, вот, вот они стоят, и вот они влюблены. Да, они общаются, и вдруг на каком-то этапе он подхватывает ее за талию, даже приподнимает от земли, целует ее и говорит: «Я тебя люблю». А потом, знаете, а потом говорит: «Иди, если ты любишь, бери замуж ее». Потому что любовь – это жертва. А вы знаете, как в этом мире? Не хотят любить, хотят только влюбляться. Потому что любовь – это жертва, а влюбленность – это флирт, это все что угодно. То есть вот так вот. Кстати, у нас бывает так, что братья и сестры хотят долго ходить в женихах и невестах. Вот они объявили, говорят: у нас до свадьбы полгода. Я говорю: а почему так долго? Ну, раз в жизни побыть невестой, ну, хоть еще чуть-чуть, немножко с ним, поэтому, понимаете, это как бы, ну... Вот. Потому что когда будет жена, как бы, знаете, как бы, она уже потом цветы так часто не будет получать, как до свадьбы. Понимаете, да, да. И она хочет хоть сейчас еще. Вот. Потому что так бывает, что до свадьбы больше обращают внимание, чем уже в браке. Потом уже все, семья, дети, как бы уже не до жены и не до мужа. Так вот, друзья, в Библии написано: «Мужья, любите своих жен». И здесь апостол Павел использует греческое слово, всем вам известное слово «агапе», жертвенная любовь, любовь до смерти. Один молодой мужчина, брат, подошел к пресвитеру церкви и говорит: «Вы знаете, я очень люблю свою жену. Мне кажется, любить ее сильнее уже невозможно». Ну а пресвитер такой опытный говорит: «Скажи, пожалуйста, а ты готов умереть за свою жену?» Он говорит: «Я даже никогда об этом и не думал». Он говорит: «Ты ее недостаточно любишь». И на самом деле это так. Любовь – это когда муж готов умереть за свою жену. Вы знаете, иногда испытываешь такое чувство, особенно когда жена в беременности, особенно когда роды. Так хочется взять ее боль на себя. Это чувство особое. И ты ничего не можешь поделать, и ты только слова ободрения, утешения говоришь, пытаешься как-то понять настроение, изменить обстановку. Вот. Это любовь. Это любовь. Это когда ночью ты спишь, в 6 утра на работу, и вдруг в 2:30 ребенок проснулся, хочет молока, и ты не хочешь вставать, может быть, жена встанет, говорит: «Милая, полежи, я пойду». Друзья, вот она любовь. Это больше, чем букет подаренных цветов. Ну и так дальше. Так вот, друзья, муж любит жену. Поэтому, братья, будьте готовы, вступая в семейную жизнь, любить жену. К этому надо готовиться уже сейчас. Что касается наших дорогих сестер, какая должна быть позиция жены в браке? Сестры, в Библии не написано, чтобы жены любили мужей. Как вам насчет этого? А кажется, вот было бы именно так. Жены, любите. Есть в послании к Титу, там какое-то, чтобы старицы там учили молодых любить, там, знаете, там через третий круг. Такого повеления нет. Жены, любите своих мужей. Мне одна сестра призналась: это нечестно. И именно женщине дано право любить. Почему? Она, мне кажется, она должна любить мужа. Но Бог не захотел, чтобы жена любила мужа. Бог захотел, чтобы жена повиновалась мужу. И меня этот вопрос сильно заинтересовал. 2 года назад я был в Греции, встретился с людьми, знающими греческий хорошо язык. И, в общем-то, я попробовал разобраться, и мне кажется, я нашел правильный ответ. Значит, смотрите, ведь Новый Завет был написан по-гречески. И вот это слово «повинуется мужу» — очень интересное слово под названием «филантрос». По-гречески это означает любовь, только проявленная в повиновении. То есть с начинкой повиновения. И получается такая картина. Смотрите, муж любит жену, агапы, жертвенная любовь до смерти. Жена в ответ на его любовь повинуется ему, потому что она по-другому не может. Она же видит, что он ее любит. И получается так, если муж требует повиновения от жены, скорее всего, он ее не любит. То есть это естественная реакция женщины на любовь мужа. Мысль понятна, да? То есть муж любит, а ей что делать? Она, конечно, повинуется. Так вот, друзья, Христос любит церковь, поэтому церковь, естественно, повинуется Христу. То есть фактически вот это слово «повинуется» в послании к Ефесянам, это тоже слово «любовь», но только любовь с начинкой повиновения. Вот именно вот это здесь нужно добавить. И вот, друзья, образ взаимоотношений Христа и Церкви. Христос любит Церковь, а Церковь повинуется Ему. Следующий пункт. Брак – это отделение от родителей. Кстати, друзья, я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас на список здесь. Я немножко укажу. Смотрите, брак – это отделение, это постоянство. Значит, оставить человек отца и мать – это принцип отделения. Четвертый пункт. Прилепиться к жене своей. Речь идет о прилеплении постоянный союз. То есть им разводиться нельзя. И будут двое – одна плоть – это единство. Так вот, друзья, такую мысль хочу сказать, очень интересную. Когда я изучаю Священное Писание, то для меня Библия – это как большой пазл, состоящий из определенного количества кусочков, и мы сегодня вечером узнаем, сколько там стихов. Чуть не проговорился. Так вот, друзья, когда я читаю Библию, то я рассматриваю чтение Библии, это я взял какой-то текст из Библии, и я ищу, куда же в панораму Библии мне его вставить, чтобы получалась картина библейская. И я, знаете, какую вещь нашел? Что идея спасения и семьи, она идентична. Смотрите, какая картина. «Посему оставить человек отца и мать» – это принцип отделения, значит, человек отделяется от греха. «Прилепится к жене своей» – человек прилепляется к Богу, и будут двое одна плоть, он теперь с Господом един. Одна и та же идея спасения и семьи. И когда я это сообразил, то в моей картине, в моем пазле, получилась полная картина благодати и милости. Интересно. Значит, Бог инициатор спасения, Бог инициатор семьи. У Бога есть план спасения, у Бога есть план семьи. И вот теперь мы с вами поговорим об этих трех пунктах. Посему оставит человек отца и мать. Когда молодые люди вступают в брак, они отделяются от своих родителей в полной мере. Когда мы вступили в брак, вернулись со свадебного путешествия, мы купили себе дом, который нуждался в капитальном ремонте, и жили у моих родителей. Это было недалеко от того места, где мы купили дом. Мы там прожили 10 месяцев, и я убедился в том, что лучше жить отдельно от родителей. Не потому, что мои родители, у меня отличные родители, у нас 7 родителей, у нас все христиане, у родителей 53 внука, все здорово. Но Священное Писание непогрешимо. Надо жить отдельно от родителей. Потому что если в доме две головы, то это как бы не совсем прилично. Или две хозяйки, да. Поэтому нужно жить отдельно. Постарайтесь максимально. Я знаю, что экономика в разных странах по-другому. То есть где-то не могут. Надо максимально отделяться от родителей. Посему оставит человек отца и мать. Оставит буквально физически жить в другой квартире или в другом доме. Несколько лет назад мне довелось быть в Китае, и я наблюдал очень интересную картину. В общем, идем мы по дороге. И видим одного парня, китайца. Они все такие маленькие. Я там, в общем, в середине как вертолет был. Да, они все такие, все на один рост, все одинаковые, знаете. И вот, и я смотрю, он идет с таким огромным карандашом. Ну так, карандаш может быть метр, больше метра. Такой толстый карандаш. В общем, он выходит на огромный перекресток, поднимает как полицейский этот карандаш. И все, движение останавливается. Независимо от светофора. Там, независимо, куда бы ты ни спешил, ты должен остановиться. Это закон. И мне стало очень интересно, что он будет делать. Это обычный гражданин китаец. Он вышел на перекресток и стал рисовать иероглифы большими размахами. И все в благоговении смотрят на китайские иероглифы. Они влюблены в свои иероглифы. Он быстренько начертил, потом уходит на тротуар, поднимает палочку, и движение пошло. В общем, я понял, что они очень любят свои иероглифы, китайцы. И вот у них есть такая интересная штука. У них же нет букв. У них, например, один иероглиф означает одно слово, другой иероглиф – другое слово. Но когда они пишутся вместе, означает третье слово. Ну, например, иероглиф «рот» и иероглиф «хлеб», когда пишутся вместе, означает «сытость». Иероглиф «женщина» и иероглиф «ребенок» означают «счастье». То есть счастье по-китайски – это когда мама держит ребенка. Это у китайцев так. Или, например, сердце иероглиф – в общем, и нож, и иероглиф, когда пишутся вместе, означают страдания. Так знаете, что означает по-китайски «женщина» и «женщина» – это проблема. когда две женщины вместе, покидать какая-то проблема. Да, и вот теперь представьте, она вступила в брак, у нее теперь свой муж, и вот они в одном доме живут. Ну, в общем, по-китайски это как бы вроде бы и неплохо, да? Да, по-китайски проблема, когда две женщины вместе, да, там. Так вот, друзья, надо отделяться от родителей. Это физическое отделение. Новая семья строится на новой территории. Потом эмоциональное отделение. Это очень важно. Братья, когда будете иметь свою семью, вы должны эмоционально отделиться от своего отца. То есть приняться за главенство в семье. Сестры, если вы хотите, чтобы ваш муж стал главой в семье, вам нужно помочь ему эмоционально сориентироваться. Дело в том, что молодой парень, человек, никогда не управлял семьей, никогда не был главой. Вдруг у него новая позиция. Он глава в семье, а он не знает, как сориентироваться. И вот здесь начинает, знаете, как буксовать, да? А вот жена ряс рядом и помогает ему. И помогает. Кстати, я на самом деле считаю, что молодая жена должна помочь своему молодому мужу стать главой в семье, потому что если она ему помогать не будет, он может застрять. И потом она перехватывает инициативу и начинает рулить семьей. Это очень важно, потому что мужчины, в отличие от женщин, они не то, что как бы чуть позже соображают, но вроде того, что женщина все-таки как будто чуть быстрее догоняет, так мне кажется, да? Вот так вот, раз. Но смотрите, как интересно, она быстрее сообразила, но уступила мужу. Как бы вот так вот получается. Вот почему-то Бог именно так захотел. Так захотел. И это здорово, что Бог поставил мужа главой в семье. Потому что женщина хоть и быстрее, кажется, догоняет, быстрее соображает, но у нее очень, у них там и гормоны всякие такие вещи прыгают, да, поэтому вот. И вот представляете, вот женщина, жена вот так вот, да, она 3 раза в год хочет переехать и там занавески поменять, а муж, да-да-да, конечно, и ничего, и все стабильно, да. Вот, примерно, это вообще очень интересно. Дело в том, что психология мужчины и психология женщины очень разные. Братья, я думаю, что надо немножко эти вещи изучить, чтобы вступая в брак, не быть шокированным некоторыми вещами. Да, вчера было там, женщину легко понимать или нет. Друзья, Бог мужчину сотворил по-другому, чем женщину. Поэтому эти вещи в браке нужно учитывать и работать над собой, и не быть эгоистичным. Вчера, по-моему, Павел Николаевич сказал такую мысль о том, что эгоизм является проблемой. Потому что муж считает, что жена должна себя вести как мужчина и понимать его. А на самом деле это так не работает. Вот это вот эмоциональное отделение. Ну, еще здесь такую мысль скажу, что брачные отношения в семье, муж и жена, они фактически заменяют папу и маму, отца и мать. Ну, например, брат женится и думает, интересно, моя жена будет готовить, как моя мама или нет? Она как бы мне мою мамочку родную заменит или нет? Заменит. Есть такое даже стихотворение. «Мужчины даже сильные и смелые, придя домой и плачут, и скорбят. От дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят». Да, да, брачные отношения заменяют родительский дом в полной мере. И она начнет готовить, и он будет главой в семье почти как папа. Вот у меня был в семье. И к этому нужно готовиться, и над собой нужно работать. Я даже могу библейски подтвердить эту мысль. Вы помните, когда у Исаака умерла мама Сара? По всей видимости, Исаак очень ее любил, очень любил, потому что он был в горе по смерти матери своей. И когда к нему приехала Ревекка, его жена будущая, написано, он ввел ее в шатер, возлюбил ее. Кстати, замечаете, он возлюбил ее тогда, когда она стала ему женой. Любовь в браке. Это здесь, вот здесь, да? И потом написано, и утешился по смерти матери своей. Кто принес утешение Исааку? Молодая жена. Значит, получается такая картина. 3 года назад умерла мать Исаака. И Исаак не находил утешения до тех пор, пока у него в доме жена немолодая не появилась. Написано, и тогда только он утешился по смерти матери своей. То есть родительские брачные отношения заменяют родительские, так можно сказать. Ну, еще, дорогие друзья, здесь такую мысль хочу сказать, что нужно финансово отделяться. Сестры, коляску нужно будет просить уже не у папы, а у мужа. Да? То есть, как бы финансово, не за счет родителей жить. Поэтому, братья, вступая в брак, надо уметь работать, добывать хотя бы минимальный прожиточный минимум для своей семьи, чтобы не жить за счет родителей. Я об этом долго говорить не буду. Еще раз, брак – это отделение от родителей физически, эмоционально и финансово. Следующая мысль здесь будет. Брак – это постоянный союз между мужчиной и женщиной. Итак, они отделились и теперь прилепляются друг к другу, вступают в брак. И вот это слово «прилепиться к жене своей» подразумевает, что им никогда нельзя разводиться. Никогда. Друзья, на самом деле мысль нам очень понятна. Это классика христианской семьи. Очень понятная вещь, но она немножко пугающая. В каком смысле слова? Я помню, когда еще не был женатым, я об этом сильно переживал. А вдруг жена потом не понравится? А что с ней делать? Разводиться нельзя. Накажут в церкви. Это же ужас какой. У меня даже такая философия неправильно была в голове. А вот если бы у Бога был запасной вариант для нас, и это не было бы грехом. Ну, например, все, муж и жена вступают в брак, и у них первая секция брака 10 лет. И после 10 лет, если вдруг они не сошлись характерами, они могут разойтись и вступить в другие. И это не было бы грехом. И вот муж живет, и там еще полтора годика, миленькая. Я тебя очень люблю, нам еще полтора годика, да? Вот. И потом мы с тобой спокойно, мило разойдемся. Да не так. Навсегда. Навсегда, навсегда. Дорогие друзья, интересно, да? Кроме вины любодеяния, Библия, насколько я понимаю, разрешает развод по причине любодеяния, когда неверность одного из супругов. Так, похоже, в Евангелии написано. Так вот, друзья, прилепится к жене своей навсегда. И будут двое, одна плоть. Это уже третье, ну, пятое, да, брак – это единство. Итак, прилепится и будут одна плоть. Одна. Кстати, друзья, знаете ли вы о том, что муж и жена – это не родственники? У них нулевая степень родства. Я не слышал, чтобы кто сказал, вот моя близкая родственница, моя жена однажды мне сказала. Да, это интересно. Дело в том, что дети, ну, согласно данных, являются, и это первая степень родства, дети. Братья и сестры – это вторая, там родители, какие-то ступеньки есть. Так вот, муж и жена не являются родственниками, они одно. То есть единственный союз, который не имеет нулевую степень родства – это муж и жена. Муж и жена. И это уникально. То есть ваши родители вашими родственниками являются. Но моя жена не является моей родственницей. Мы с ней одно целое. И это захотел Бог. Это тайна. Вообще ее даже трудно до конца понять, как это может происходить. Так вот, друзья, можно вступить в брак, отделиться от родителей, прилепиться к жене, но по жизни не быть одно. О, сколько у нас таких семейных пар, когда живут разной жизнью, разные цели, разные мечты. Они по-разному себе воображают семейную жизнь. Они вроде бы в одном доме живут, по факту не разводятся, но им не интересно друг с другом. Так вот, в отношении спасения может быть то же самое. Отделился от мира, прилепился к Богу, стал христианином. И с Богом, простите, не разводишься, из церкви не уходишь, но с Богом ты не един. Ты вместе с ним не решаешь все вопросы. Это та же самая идея. Так вот, друзья, третья ступенька в данном случае – это единство. Это максимум библейский, его нужно достигнуть. Быть с женой – одно, быть с мужем – одно. Быть одно. Так вот, друзья, брак – это единство. Духовное, душевное и физическое. Вот давайте поговорим с вами об единстве духовном. Мне очень приятно, когда муж и жена вместе размышляют над Словом Божьим. Я стараюсь это практиковать в своей семейной жизни. Я часто задаю свои домашние задания. Она мне там дает какие-то тексты для размышления. Это прекраснейшее время. Вы знаете, тебя больше ничего не интересует. Ни финансовое твое состояние, ни Гавайи, ни лодки, ни дома на колесах. Ну, мир богатый, знаете, вот. Хочется просто с женой посидеть с Библией, вот, и поговорить. Вот оно, духовное единство. Муж и жена вместе проводят время за чтением Библии. Потом дети приходят. Друзья, это прекраснейший брак. И вот, братья, скажу вам такую вещь. Вступая в брак, вы будете священниками в семье. Такого выражения нет, отец или муж священник в семье. Но тем не менее, мы можем так сказать. То есть он глава, и он духовно ведет за собой семью. Братья, вот меня иногда, знаете, что смущает? Например, у нас какой-то библейский час, сестры приходят быстрее братьев. Должно быть наоборот. Братья первые, а сестры потом. Они потом замуж будут выходить. А еще знаете, как в Библии написано, что если жене в церкви что-то непонятно, она должна у кого? У папы спросить? У пастора, у мужа, вот он ее пастор, вот ее отец, вот он. Так вот, друзья, вот, а знаете, как бывает в многодетной семье? Едем мы домой с церкви со служения. Я говорю: Кристал, как тебе сегодня служение? Она говорит: все, служение пронянчилось с ребенком. Знаете, какая моя задача? Пересказать ее все собрание. Не на телефоне сидеть или на улице ходить. Я должен так внимательно слушать, чтобы потом все пересказать своей жене. Но если вдруг проповедник плохо подготовился, то хотя бы исправить свою проповедь на ходу и получше сказать ее. Может быть и так, да. Да. Да, если жене что-то непонятно, она должна спросить у мужа. Он глава, он священник. Поэтому, дорогие братья, вступая в брак, надо знать Священное Писание. Надо хорошо в нем ориентироваться. Мне очень приятно, когда мне жена задает какой-то библейский вопрос. И мне очень стыдно, когда я говорю, ты знаешь, я не знаю ответа. Как? Позорище. Муж не знает ответ на библейский вопрос. Жена, она вышла замуж за него. А где она получит? На Ютубе, что ли? У мужа. Не на Ютубе должна спросить, а у мужа. А знаете, как бывает? Задала вопрос, думаешь, хоть бы кто-то позвонил, а никто не звонит. Знаете, вот, и ты сидишь и не знаешь, что делать. Не знаешь, что делать. Так вот, братья, священство в семье возложено на мужа. Он освящает жену, он ее греет, он ее питает, как и Христос церковь. Как и... Братья, сестры будут выходить за мужем. А если муж не ведет, а что ей тогда делать? У нас есть сестры, которые страдают от того, что муж не ведет семью. Молитвенный час проводит жена, а не он. Ему неинтересно, он говорит, я не умею. Проблема низкой самооценки, о чем мы вчера в группе говорили. Надо работать. Вы знаете, у меня была такая проблема. Я живой свидетель. Когда у нас дети стали подрастать, я решил проводить молитвенные часы с ними. И я стал стесняться собственных детей. Это была какая-то штука такая вообще. Мне жена говорит, Веня, я себя удивляюсь. Ты теряешься перед своими детьми. В воскресной школе 2 часа держишь детей во внимании. Пришел домой, ну так, аккуратно. Я говорю, я не знаю, что со мной. Я стесняюсь собственных детей. Это вообще такая-то вот. Да, оказывается, бывает так, что родители стесняются собственных детей, но не чужих. С чужими они легче. Ну, например, кстати, у пасторов бывает такая проблема. Им легче побеседовать с чужими детьми и принять от них исповедание, нежели от своих. Это пасторская тема, там об этом долго можно говорить. И вы знаете, я стал буксовать, я не знал, что делать, как вот так вот. Но благо, что у меня рядом была моя мудрая жена, которая решила мне помочь. Не стала мне укорять, эх, ты бездарь такой. Пенек, да, там, или еще, да, вот, да. Вот. Реакция жены может быть по-разному. Она нашла очень интересную программу для детей, правда, на английском языке, распечатала ее, и в один прекрасный день пришла, говорит, Веня, вот тебе программа для детей. Я говорю, спасибо. Я начал по ней проводить, потом я уже переключился, теперь у меня своя программа. И когда я уезжал, я провел 173-й урок, у меня по программе идет. Друзья, вот жена, да, то есть духовное единство. Мы вместе работаем друг с другом, не укоряем, не подставляем подножку, но мы вместе работаем. Это духовное единство, потому что за нами еще дети. Они же будут смотреть на родителей, как родители, читают Библию. Они на инстаграмах или не Священное Писание. Кстати, мы в нашей семье к этому относимся. Ну как, у меня жена нигде социальных сетей не говорит, нет времени, надо заниматься более толковыми вещами. Хотя она, в принципе, считает, что если кто-то для себя имеет, то может быть и неплохо. Друзья, вот оно духовное единство. Когда вместе решаем вопросы, вместе. Друзья, и здесь еще и душевное единство, жить душа в душу, наши чувства, нашу волю, наш разум. Вот так жить. Я даже могу привести такой пример. Однажды муж и жена были приглашены в гости. Открывают дверь, заходят. Добро пожаловать, проходите. На улице было холодно, и хозяева дома на минуту исчезли из коридора в последних приготовлениях. И вот когда жена снимала свою шубу, она вдруг рукавом зацепила семейную вазу. И она с грохотом падает на землю, на пол и разбивается. Звон разбитого стекла привел хозяев в эту комнату. Они смотрят, а этим гостям так стыдно, разбили семейную вазу. Что делать? Жена нечаянно рукавом. Знаете, что делает муж? Муж выступает вперед и говорит, извините, мы разбили вашу вазу. Уловили, да? Мы разбили вазу. Не она разбила, а мы. Вот оно единство. Это Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне. Так вот, друзья, муж и жена, когда живут душа в душу, они, если проблемы, значит, вместе считают это своей проблемой. Если благословение, то вместе их принимают. Это работа над собой, над своим характером. потрясающий пример. Мы разбили вазу. И я могу представить, когда эти гости ушли, эти хозяева так же долго и размышляли. Так все-таки кто же ее разбил? Не могли же вместе организованно ее разбивать? И они так ничего и не узнали. Мы. А потому что это единство, они же так, это одна плоть. Там нет разницы, то она, то он. Они вместе решают. Нормально, да, друзья, хочется так, да? Ну так, так надо жить. И так люди живут. И есть у нас такие пары. Ой, знаете, иногда бывает в семейной жизни, когда мужу приходится спасать репутацию жены. Ну, в плане там каких-то таких вот обстоятельствах. Или жена мужа. Вы знаете, у меня был такой интересный пример. У моей жены есть сестра Лиза, она в Нью-Йорке живет. И она выходила замуж. Выходила замуж, и туда были собраны родственники американцы. Многих из них я не знал. А у моей тещи Сьюзан, у них 10 детей. 10 детей. Вот мы. А они знаете, как делают свадьбу? Они заказывают целый комплекс в любом штате Америки, куда съезжаются все родственники. Зал для бракосочетания, зал для брачного пира и гостиница для всех родственников. И живут там все 4 дня. И все это оплачивают жених и невеста. И вот они все собираются туда и вместе. И вот мы прилетели туда, приехали. У нас было 3 деток. А мы тогда, ну, еще как бы все-таки еще свежая семья, и многих родственников не знали. И я очень плохо говорил по-английски. И я, опять же, проблема низкой самооценки. Вот я не могу по-английски, надо уметь, и ты будешь говорить. И я стеснялся, ну, они все такие родственники, богатенькие, они все, ну, мирские люди. У меня теща с тестем из мира покаялись, в Америке, в Нью-Йорке жили. Вот мы заходим в зал, и мне жена говорит, о, это моя тетя из Сингапура, это мой дядя из Парижа, это тетя с Новой Зеландии, дядя с Канады. Но они все такие медики, у моей тещи 10 детей в семье, 8 докторов, все клиники имеют. Знаете, я пчеловод, захожу. Там, спасика, хорошо, что хотя бы улик сегодня привез туда. Да, и мне как-то так неудобно, давай, это вот. И как-то, знаете, хочет куда-то спрятаться, как Саул в повозке, знаете, хотя на голову выше всех. Вот. Я говорю, Кристал, ну, может быть, как-то это вот, ну, как-то, нет, ты идем со мной. Ну, как все-таки муж, как бы она все-таки замужем, да. Ну, вот, и мы подходим. Ну, я знаю, сейчас они спросят, кем ты работаешь. Я должен рассказать, что я пчеловод. Они там все медики, и как-то вот такая... Ну вот стоим, и вот и один из них говорит, о, Крисло, who is this? Кто это? Это твой муж? Он говорит, ну муж познакомый, да, this Benjamin, это мой муж. И я пытаюсь быть американцем. О, oh, yes, oh, of course, значит, так все, Ну как бы все, знаешь, работа над собой, знаете, подниматься из глубин вверх. И я так, значит, да, о, там типа я такой деловой, типа у меня тоже там куча денег такой, все вот, вот. Вот. И думаю, сейчас просят, кем ты работаешь, надо как-то выкручиваться. И вдруг один из них говорит, о, what's your job? Кем-то вы работаете? Я только собрался говорить, такая пауза, и вдруг моя жена выхватывает инициативу и говорит, о, мой муж работает доктором. Я такой, хотя так и не помню, в какой школе я учился. И такая пауза. И они такие, да вы что? Доктором, и это, а моя жена как бы видит такая ситуация, и видит, что я еще как бы в шоке, да, от своего образования. И говорит, у моего мужа узкая специализация, а это еще более такой контент, как бы есть доктор, а еще узкая. И они такие, да вы что? Она говорит, в нашем родстве такой специализации нет. И они такие напряглись, думаю, вот это вышло замуж. Да, такая пауза, и жена говорит, вы знаете, мой муж уникальный медик, он лечит людей медом, а мы всего лишь таблетками. И вы знаете, и в общем, ситуация такая, я уже доктор, без школы, я такой, это жена не спасет ли мужа, знаете, вот спасла, вот. И так получилось, что после этого все заинтересовались моей работой, я там был, короче, звезда вечера, лайки собирал, красава, как говорят, да. Друзья, я рисую картину, что может происходить в семейной жизни. Это может быть в церкви на членском собрании, это может быть в кругу семьи. Муж и жена, они имеют единство. Они друг другу не подножку ставят, они друг друга спасают в ситуациях определенных. Ладно, расскажу еще один пример. Еще один пример. В общем, едет американский сенатор в автомобиле с женой. Заезжают на автомобильную заправку. И муж говорит жене, милая, я сейчас заправлю автомобиль, посиди в машине. Она говорит, а можно я пойду куплю бутылочку воды? Она говорит, да, иди. Он заправил автомобиль, сел, сидит, а жены нет. Ждет 5 минут, 10, жены нет. Выходит из машины, где же жена? И вдруг видит, она стоит и разговаривает с каким-то чернокожим мужчиной. А этот мужчина работает там на заправке. И она с ним так разговаривает, и он думает, не понял. Она с ним так, вот как будто это. У нее такая ревность. И думаю, ну ладно, подожду. Но тем не менее прошло пару минут, и она такая, бай, ему, и в машину. И он такой сидит и говорит, кто это? А, говорит, это мой одноклассник. Я уже 20 лет не видела. Он здесь работает на заправке. Он, ну, как бы уже отлегло, да? Говорит, вот ты видишь, дорогая, если бы ты вышла за него замуж, ты бы была бы женой заправщика. А так ты жена сенатора. Говорит, нет, дорогой, если бы я за него вышла замуж, он был бы сенатором, ты бы работал здесь. Вы понимаете, да? Ну вот так вот, да? То есть мы иногда кажемся, что мы, а тут жена. То есть жена помогает мужу, муж помогает жене. Друзья, вот оно единство. Итак, духовное единство, душевное единство и физическое единство. Это по интимной жизни я говорить не буду. У нас отдельная беседа с новобрачными. Это очень интересная тема. Да, безусловно. И Библия об этом много говорит. Я сейчас это пропущу и пройду дальше. Дальше. Пойду. Шестое. Брак – это продолжение человеческого рода. Значит, друзья, что хочу сказать по этому поводу? По поводу детей. У меня будет четыре момента. Четыре пункта. Первое. Детей дает Бог. Дает Бог. В Библии написано, что Иисус Христос является начальником жизни. Елкана познал Анну, а Господь ее посетил. Да? Это первое. Детей дает Бог. В принципе, мысль понятная. Вторая мысль, я на ней немножко остановлюсь. Знаете ли вы о том, что дети не являются первоначальной целью брака? Нет. Дети не являются первоначальной целью брака. Значит, дорогие наши сестры, девушки, послушайте внимательно. Вступая в семейную жизнь, вы должны помнить, выходя замуж, для вас муж должен быть в первую очередь, но не дети. Написано «жена» для кого? Для мужа. Не написано, что жена для детей. Дети, простите, они получаются. Они рождаются как следствие брака. Муж не для детей, а для жены. Это очень важно. Я даже, да, на самом деле, у нас есть люди, которые по-другому понимают. Главное деторождение, главное детей родить. А знаете как? Родили детей, жили для детей, девочки выскочили замуж, ребята женились и остались бабушкой и дедушкой. Не знают, что делать друг с другом. Ворчат. Они не привыкли жить друг с другом, потому что они жили все это время только ради детей. Знаете как, муж домой приходит с работы, и жена насыпает, наливает суп. Сначала детям, потом, ой, оказывается, у меня муж есть, где он? Гриша, на тебе там, или Ваня там, да, вот, раз и насып. В первую очередь нужно мужу, он главное в браке. Вы знаете, меня дети стали ревновать к моей жене. Вообще отлично. Приезжаю домой с поездки, знаете как, ну, даже сейчас, я же 2 недели в поездке, я могу представить, семья меня ждет с нетерпением. Я приезжаю домой, вот выбегаю дети, у меня их 9, почти как на пасеке тоже, да? Вот. И тут жена идет. Жена медленно, дети в первые подбегают, ну, они быстрее бегут, потом жена тихонечко. Я так, это по головам, тогда 1, 2, 3, 4, все, все. И раз к жене, да, вот, да. Поцеловал жену, там обнял, Сарочка рядом. Папа, а почему, когда ты приезжаешь, ты сразу к маме? Мне жена, получилось, отлично. Это здорово, когда дети ревнуют папу по отношению к маме. У них создается правильное отношение, правильный взгляд на семью. Вот она, библейская модель брака. Муж для жены, а жена для мужа. Знаете, что я ответил? Я говорю, Сарунька, если бы не мама, вас бы не было. Ну, в общем, ей хватило. Хватило, да, на данный момент, согласно возрасту. Так вот, друзья, вступая в брак, помните, братья, главное не дети, не дом, главное жена. Итак, дети не являются первоначальной целью брака. Детей дает Бог. Их нужно принимать от Бога. Но в первую очередь это муж и жена. Скажите, а как насчет тех семей, у которых нет детей? Если на самом деле семья начинается с детей. Я даже такой случай расскажу однажды. Мы были на одной... У нас было пресвитерское совещание с женами. С детьми можно было побыть на собрании. И была такая картина. Кстати, это философия, это взгляд на семью. Это все на самом деле очень серьезно. Выхожу я с моей женой и с детьми поучаствовать. Ну, мы спели, как по-простому, мы там не сильные музыканты. Ну, и ведущий говорит, ну, а теперь поучаствует, ну, такая песня. И выходят муж и жена. И знаете, что он говорит? Дорогие братья и сестры, мы приветствуем. Мне очень приятно было увидеть брата Вениамина с семьей. Он здесь поучаствовал. Мы тоже хотим спеть песню. Но мы сюда в лагерь приехали. Я приехал без семьи. А рядом стоит жена. Он говорит, я приехал сюда без семьи. Она рядом, она что, у нас соседка? Я думаю, я говорю, Кислан, не понял. Она говорит, тоже ничего не поняла. Я приехал сюда без семьи, потому что семья – это дети, а жена – это. Вот она философия семейной жизни. Вот так живут. Вот так представляют себе семью. Она стоит рядом, думает, ну да. Я приехал сюда без семьи, а она кто? Друзья, очень важно. Дети не главное в браке. Главное – отношение мужа и жены. Вот. Дети потом будут смотреть на родителей, как они любят друг друга. Вообще, я даже более того скажу. Хорошо, когда в семье, несмотря на количество прожитых лет, муж и жена живут, ну, в таком слове, как в романтике какой-то определенной, да? Но я даже говорю своей жене, мы должны с тобой жить так, как будто ты только замуж вышла. Цветы, там, зажженные свечки, там, не знаю, там, что там еще сказать, да? То есть постоянно нужно какое-то творчество, так? Потому что, знаете, как бывает, жена устает. Дети, дети, дети. И вот такое впечатление, как будто мы вступили в брак только для рождения детей. А мы друг с другом, как мы будем жить? Потом стараешься по всякому творчеству в семье, какие-то новые идеи. Там, знаете, особенно в отношении подарка написано, Элкана дарил Ане много подарков, особую часть ей давал. Братья, да, надо будет вступать в брак, не только до свадьбы дарить подарки, надо еще и в семейной жизни. И вы знаете, много идей. Я помню, я улетел в Белоруссию на 2 недели в прошлом году. Вы знаете, жизнь очень занята. Кажется, не до этого. Специально онлайн заказал жене духи в городе Минске, в моле, под названием «Кристалл». И вот по дороге в аэропорт я пошел, забрал, заплатил, привез. А знаете, я еще купил домой билет на 18 мая, в день нашей свадьбы. Якобы по цифрам ориентируюсь. И получается так. Один билет был на 11 часов вечера на $50 дешевле, а другой на 4 часа вечера вернуться домой. Но на $50 дороже. Так я купил на $50 дороже, чтобы прилететь не в 11 часов, когда все спят, а в 4 часа встретиться с семьей, потом с женой пообщаться. Это все творчество, это все нужно рассчитывать наперед, ну, чтобы жена, ну, как бы, встретила мужа, чтобы я встретил свою жену. Друзья, над этими вещами нужно работать. Уже бывает, знаете, день рождения. Просто хочется подарок сделать. Цветы уже даже как будто и понадоели, уже и цветы, и цветы. Однажды решил подарить ей просто ведро мороженого и лавровый лист. Она очень меня любит мороженое, такое классное мороженое, и лавровый лист она посадила в огороде. Я говорю, у тебя 2 подарка, краткосрочный и долгосрочный. Это ты съешь, а то посадишь и будешь каждый раз рвать. Ой, спасибо, да? То есть нужно постоянно какие-то новые идеи. Так, чтобы жена себя чувствовала, ну, простите, не бабушкой с 9 детьми, у которой кроме посуды и памперсов больше ничего нет. Ее нужно отпускать в город, она должна ходить по магазинам, ее нужно отвезти отдохнуть куда-нибудь. Сестры, да? Спасибо, да. Да, так должно быть. Я, знаете, вы не стали еще 5, еще немножко. Короче, когда мы вступили в брак, у меня жена еще заканчивала учебу, аспирантуру, 3 года. Кстати, это был очень сложный период нашей жизни. Она и рождала детей, потому что мы не планируем семью. Это, я об этом чуть позже скажу. И нужно было заканчивать учебу. Ну, примерно по 80 часов в неделю она работала. И я брал грудного ребенка, по ней как раз на работу возил. В общем-то, а ей нужно было закончить учебу. Так все хотели, чтобы у нас был свой собственный медик. И вы знаете, чем я занимался? Я вел семью как хозяйка. Я стирал, я убирал, я готовил. Я прошел крещение в домашнюю работу с головой. Это было очень сложно, потому что это не мое. И вы знаете, к чему я пришел? К выводу, что самая неблагодарная работа – это женская. Это было просто нечестно. Например, у меня жена уехала на работу, а в доме было чисто. Она приехала, и в доме чисто. Я говорю, миленькая, здесь было грязно, я работал. И я думаю, знаете, мужик построил забор, вот я работаю. И видно, 50 лет, что ты построил забор. А домашняя работа, она постоянно бесконечная. И кажется, вы где работаете? Я инженером, а ваша жена? Мне жена не работает. Не работает. Так она дома так работает. Так вот, друзья, вот отношение мужа к жене. Надо делать такие условия. Я стараюсь, на самом деле, вот приезжаю домой, там, отпустить жену на целый день в город. Она должна развеяться, чтобы у нее было настроение дальше жить и воспитывать детей, и любить мужа. Кстати, в прошлом году у нас был такой случай интересный. Мою жену пригласили на женскую конференцию в штат Вашингтон. Быть спикером, как говорят, для сестер. Ну, я посовещался с нашими братьями, служителями, в общем, зеленый свет, и решили отпустить ее. Ну, у нас как бы в братстве не принято, хотя я считаю, что это нужно делать. Женские конференции для сестер должны быть, и их должны проводить сестры. Они там такие, ну, которые умеют проводить. И я говорю: так, милая, ты отправляешься в поездку на служение. Это будет впервые, когда она поедет. У нас грудной ребенок, и вот в пятницу мы отвозим ее в аэропорт. Отвозим в аэропорт, и мне жена по дороге говорит: так, завтра суббота, утром подкормишь их пенкейком. У нас по субботам пенкейк – это такой пирог мы печем. У нас дети едят пиццу только в субботу вечером, мороженое в обед, у нас там все по программе идет. И говорю: да-да-да, я все понял, там воскресенье это. А потом спрашивает: а когда я домой возвращаюсь? Я говорю: в понедельник. Он говорит: а почему так долго? Я говорю: ну что, ты хорошо отдохнула. Но у меня был секрет: завтра я лечу к ней, и она об этом не знает. Я делаю вид, и, кстати, дети ничего не знают. Я с тещей договорился, там всю переписку стер, чтобы не унюхали, там дети, знаете, такое вот. Все там шито-крыто. Месяц я держал вот это в секрете. И вот у нас в субботу отчетно-годовая пасторская конференция американского там нашего объединения. Я даю отчет за молодежный отдел, в галстуке, все как полагается, и вечером у меня билет. Прилетаю я в город Спокен, меня встречает мой друг, и мы подъезжаем к его дому. А он семейный, это мой сотрудник в молодежном отделе, жена у него Ирина. Вот, в общем-то, и они все знают, что я приеду, кроме моей жены. Все, как, знаете, как будто на свидании. Знаете, у меня такое впечатление, как будто я только вот иду делать предложение. Так интересно, у меня там цветы в руках, там молодая жена с 9 детьми. Да, такое, знаете, такое все. И это все настолько интересно, я аж помолился. Аж, ну, на самом деле это ну, романтика, это такое, как будто ты вернулся, знаете, вот на лет 15 назад. Вот. И она выходит оттуда, и когда она меня увидела: Веня! Друзья, в общем-то, она мне это призналась, говорит: такое было впечатление, говорит, как будто ты мне сейчас предложение сделал. Друзья, конечно, конечно, эти вещи требуют определенной доработки. Я за то, что, друзья, чтобы нам, вот в наших семьях, у нас была вот такая атмосфера. Немножко скажу по поводу планирования семьи. Значит, друзья, моя позиция такая на будущее. Ну вот, мы с женой, вступая в брак, конечно, определились с этим вопросом. И наша личная позиция, что детей планировать нельзя. То есть планирование семьи, западное богословие предусматривает планирование семьи. Кстати, я могу дать вам одну подсказку. Если у вас есть оппоненты по этому вопросу, когда начинают говорить о том, что детей нужно планировать семью, обычно я говорю так: если вы мне покажете хотя бы один текст, косвенно предполагающий, что детей нужно планировать, мы начнем диалог. Я начинаю от обратного. Они ничего не могут сказать, я говорю: до свидания, и все. Друзья, по поводу рождения детей, в Библии нет конкретного текста, что всех детей нужно принимать, но Библия ясно говорит: плодитесь и размножайтесь, дети – награда от Господа, блажен, кто наполнил. Там эти тексты есть, и поэтому их нужно придерживаться. Я сейчас не говорю об исключительных случаях, там пастора занимаются, допустим, если жена сильно болеет. Обычно наши оппоненты приводят какой-то крайний пример, когда женщина болеет. Мы сейчас говорим о настоящем. Мы обсуждаем настоящее. У нас сегодня тема дня. Настоящую ситуацию. Обычно женихи и невесты, они здоровые люди. И вот сидит он и она. И мы с ними беседуем. Я говорю: как у вас по поводу рождения детей? Вы обговаривали переступление в брак? А она, дамочка, такая: нам мне еще 3 года учиться. И вот начинаешь: а как вы будете жить? В общем, вообще моя жена, когда заканчивала докторскую степень, защищала, она именно на эту тему. У нее есть отличные медицинские данные, исследования о том, что планирование семьи очень сильно влияет на взаимоотношения мужа и жен и здоровье жены. И жизнь по графику и тому подобное. Я немножко сейчас даже позволяю себе об этом говорить, чтобы вы знали. Один пример скажу такой. Однажды я был в московском аэропорту в Шереметьево. Смотрю, лежит журнал. «Рождение детей», такая светская статья, меня заинтересовала. И ситуация. Приходит женщина к психологу и говорит: скажите мне, пожалуйста, что мне делать? У меня дочь, ей 8 лет, она меня вообще не слушается, она меня даже за маму не признает. Вы мне можете подсказать, в чем причина? Он говорит: давайте сначала. Сколько лет вы замужем? 20 лет. А почему вашей дочери только 8 лет? Это у вас, как он сказал, дети не получались? Или вы только... Он говорит: нет, мы не хотели детей, у нас карьера была. Ну а сейчас мы решили завести ребенка. Он говорит: смею поправить, заводят собачку, а не ребенка. Продолжайте дальше. Вот. Он говорит: и вот мы решили завести ребенка. И он медик, ну, медик-психолог какой-то. Он говорит, вы знаете, все очень понятно. Вот вы вступили в брак, вы жили вместе с мужем, в интимной жизни и все. Вот. Но вы отказывали своему организму рождать детей. И вы на генном уровне приучили свой организм отторгать детей. Год за годом. А теперь, когда ребенок родился, говорит, а он вас не хочет. Говорит, вы не моя мама, поэтому он вас не слушает. Потрясающая история, светские люди. Так вот, друзья, в этих вопросах, я не буду сейчас слишком раскрывать эту историю, я просто хотел бы вам сказать, вы слушаете YouTube проповедников, и есть разные понимания этого вопроса, будьте очень осторожны. Если на самом деле вы искренне заботитесь об этом вопросе или будете заботиться, надо быть честным по отношению к этому. Поэтому, друзья, планировать детей, считаем, это нельзя. Ну и, наконец, здесь детей нужно воспитывать. Я пропускаю по поводу воспитания детей. И последнее. Брак – это служение семьи. Значит, друзья, для чего люди вступают в брак? Для того, чтобы служить Богу. Не для того, чтобы жить для себя, а чтобы муж для жены, жена для мужа, и вот они вместе служат Богу. Друзья, у вас бывает такое? Молодой человек в молодежи трудился, вступил в брак и исчез. А что произошло? Потому что представление о семье было неверное. Так вот, друзья, вступая в брак, нужно иметь в виду, надо служить Богу всей семьей. Всей семьей. Я и дом мой будем служить Господу. Кстати, этот текст нам дает полную раскладку, что сначала церковь или семья. Я, потом моя семья, мой дом, и потом мы служим Богу. Смотрите, я плюс мой дом равняется служение Богу. Значит, Библия конкретно говорит, сначала идет семья, а потом идет служение Богу. Возможно, кто-то скажет, ну это Ветхий Завет, а давайте в Новом Завете. Епископ должен быть, это я, детей содержащих, и лишь потом пишется Церкви Божией. Поэтому, друзья, надо это иметь в виду, вступая в брак, вместе с семьей служить Богу. Служить Богу. Я надеюсь, что у вас будут крепкие семьи, надо об этом молиться. Я очень хотел, чтобы наши сестры, находящиеся в зале, вышли замуж, чтобы у нас были богобоязненные братья, священники, духовные люди, которые будут идти впереди. И потом наши сестры будут выходить замуж, и они вместе будут составлять одну семью. Итак, друзья, я закончил. Библейская модель брака. Я просто повторю. Брак – это установление Божие. Это Христос и Церковь, это отделение, это союз, это единство, соответственно, продолжение человеческого рода. И теперь вместе с детками мы служим Богу. Аминь.